Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает свое вещание, и в течение этого часа вы услышите заключительную третью передачу радиоцикла нашего обозревателя Виктора Саулкина «Лето 41-го года», а во второй половине часа Елена Смирнова продолжит рассказ о Вознесенском храме в третьей передаче из своего авторского радиоцикла «Коломенские четки».
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, на протяжении 25 лет радиостанция «Радонеж», первая и единственная православная радиостанция в России, осуществляла свое вещание благодаря вашей поддержке, вашей молитвенной помощи и пожертвованиям. Четверть века мы с вами, и в эти сложные дни, когда вся страна переживает кризис, мы просим вас не забывать о том, что наша радиостанция и вы, наши слушатели, это единое целое. Вашу поддержку мы почувствовали, когда «Радонеж» был признан лучшей радиостанцией 2015 года во всех четырех вещательных диапазонах. Поддержите нас. Мы ждем всех неравнодушных в доме радио метро Новокузнецкая, улица Пятницкая, дом 25, в бюро пропусков с 11 до 18 часов. Нам можно оказать пожертвование в любой другой форме, вырезав квитанцию из газеты «Радонеж» посредством оплаты в терминалах «Киви». Поддержите нас любым удобным для вас способом. И мы надеемся, что по милости Божией православное вещание преодолеет этот трудный период, и мы вновь порадуемся вместе с вами Слову Христовой истины. В эфире радио «Радонеж».
На минувшей неделе мы вспоминали с вами 75-ю годовщину начала Великой Отечественной войны. Этой трагической дате посвятил свои размышления в радиоцикле «Лето 41-го года» наш обозреватель Виктор Саулкин. Сегодня третья, заключительная программа.
Дорогие братья и сестры, в этих передачах мы хотели бы поклониться подвигу героев «Лето 41-го года». Лето, которое германское командование затем назовет «Летом несбывшихся надежд», «Летом успехов, которые так и не привели к победе». А лето 41-го года было страшным. В сводках информбюро постоянно звучал суровый голос Левитана, который сообщал, что после долгих и упорных боев наши войска оставили город и перечислялись город за городом. В огне приграничных сражений сгорели или были потеряны 10 тысяч танков советских мехкорпусов. В небе летом 41-го господствовала германская авиация. Стремительные удары немецких танковых клиньев громили тылы, нарушали связь, войска теряли управление. Разбитые дивизии и армии вели тяжелейшие, неравные бои. Ведь многие в первые дни войны оказались в растерянности, испытали состояние шока. Враг двигался по русским дорогам неудержимой лавиной на бронетранспортерах, мотоциклах. И казалось, везде германские танки с тевтонскими крестами. Казалось, нашествию такой мощной силы противостоять невозможно. Первого дня войны советские летчики поднимали в небо свои самолеты, уцелевшие после ударов по аэродрому, и вступали в неравные бои с германской авиацией. Горели и падали на землю юнкерсы. Уже 22 июня был совершен русским летчиком первый таран. Упорно, до последнего патрона бились пограничные заставы. Месяц гремели выстрелы в Брестской крепости. Первое серьезное оборонительное сражение, в котором удалось остановить немцев, разгорелось, как и в 1812 году под Древним Смоленском. Записи в дневниках немецких генералов полностью опровергают рассуждение о том, что солдаты Красной Армии летом 41-го года не желали воевать и тысячами бросали оружие. Вот что пишет Гальдер 29 июня, восьмой день войны. «Сведения с фронта подтверждают, что русские всюду сражаются до последнего человека. Гальдер пишет, «Танковые подразделения понесли значительные потери в личном составе и материальной части». Пишет генерал Гот, «Упорное сопротивление русских заставляет нас вести войну по всем требованиям боевых уставов. Если в Польше и Франции мы могли позволить себе вольности, то здесь это недопустимо». А германская газета «Фелькишер Беобахтер» писала так, «Психологический паралич, который обычно следовал за молниеносными германскими прорывами на Западе, не наблюдается в такой степени на Востоке. В большинстве случаев противник не только не теряет способность к действию, но в свою очередь пытается охватить германские клещи». Газета пишет, «Русский солдат превосходит нашего противника на Западе своим презрением к смерти. Выдержка и фатализм заставляют его держаться до тех пор, пока он не убит в окопе или не падает мертвым в рукопашной схватке». Это пишет германская газета. А вот выдержка из дневника немецкого офицера. «Нет чувства, что мы вступили в побежденную страну, как это было во Франции. Вместо этого сопротивление, и только сопротивление, каким бы безнадежным оно ни было». И таких свидетельств из дневников немецких генералов и офицеров можно привести множество. Общий вывод немцев. В России идет совершенно иная война, чем война на Западе. Русские сражаются очень упорно, и немецкая армия, несмотря на свое превосходство, несет тяжелые потери. Не Платон Каратаев, а Василий Теркин встретил надменного врага летом 41-го года. Твардовский замечательно написал в своей гениальной поэме о том, что происходило в те дни. «Доложу хотя бы вкратце, как пришлось нам в счет войны с тыла к фронту пробираться, с той, с немецкой стороны. Как с немецкой, с той зарецкой стороны, как говорят, вслед за властью, за советской, вслед за фронтом шел наш брат. Шел наш брат, худой, голодный, потерявший связь и часть, шел поротный и повзводный, компанией свободной, и один, как перст по час. Полем шел, лесной кромкой, избегая лишних глаз, подходил к селу в потемках, и служил ему котомкой боевой противогаз. Шел он серый, бородатый, и, цепляясь за порог, заходил в любую хату, словно в чем-то виноватый перед ней. А что он мог? И по горькой той привычке, как в пути велела честь, он просил сперва водички, а потом просил поесть. Тетка, где же она откажет? Хоть какое, все ж ты свой, ничего тебе не скажет, только всхлипнет над тобой, только молвит, провожая. Воротиться, дай вам Бог, то была печаль большая, как брели мы на восток. Шли худые, шли босые в неизвестные края. Что там, где она, Россия? По какой рубеж своя? Шли бойцы за нами следом, покидая пленный край. Я одну политбеседу повторял. Не унывай. Не взорвемся, так прорвемся. Будем живы, не помрем. Срок придет, назад вернемся. Что отдали, все вернем. А в немецких листовках сообщалось о 6 миллионах пленных, о полном разгроме сталинских армий, обещали жизни, хорошие условия жизни в плену. Константин Симонов был свидетелем и участником этих тяжелейших боев. И в своем романе «Живые и мертвые» документально описал один из подвигов русских солдат, выходивших из окружения. Это действительно правда о героях 41-го года. И записал эту правду участник этих боев в Белоруссии Константин Симонов. Это свидетельство Константина Симонова и есть настоящая правда, а не правдоподобная ложь о сражениях лета 41-го года. Правда о подвиге русского солдата. И когда мы сегодня читаем этот отрывок, то я думаю о Игоре Стрелкове, Александре Можаеве и других бойцах и командирах народного ополчения, русской армии, которая сражается сегодня с фашистами, отстаивая Славянск, сражается так же упорно, казалось бы, в безнадежной ситуации, как бойцы и командиры летом 41-го года. И, конечно же, бились наши солдаты не за учение Маркса и Энгельса, но с первых же дней войны они знали, что сражаются, по словам Сталина, за свою вечную Россию-матушку. Объяснять им ничего не надо было. Враг пришел на русскую землю. Константин Симонов необыкновенно точно выразил то, что чувствовали тем летом русские люди в стихотворении, посвященном тоже участнику этих боев Алексею Суркову, своему другу. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины, как шли бесконечные злые дожди, как рынки несли нам усталые женщины, прижав как детей от дождя и груди. Как слезы они вытирали украдкую, как вслед нам шептали «Господь вас спаси!» И снова себя называли солдатками, как встарь повелось на Великой Руси. Слезами измерены чаще, чем верстами, шел тракт, на пригорках скрываясь из глаз, деревни, деревни, деревни с погостами, как будто на них вся Россия сошлась, как будто за каждую русской околицей, крестом своих рук ограждая живых, всем миром сойдясь, наши прадеды молятся за в Бога неверящих, внуков своих. Ты знаешь, наверное, все-таки родина, не дом городской, где я празднично жил, а эти проселки, что дедами пройдены, с простыми крестами их русских могил. Не знаю, как ты, а меня с деревенскую, дорожной тоской от села до села, со вдовьей слезой и с песнею женскую впервые война на проселках свела. Ты помнишь, Алеша, изба под Борисовым, по мертвому плачущий девичий крик, седая старуха в солобчике плисовом, весь в белом, как насмерть одетый старик. Но что им сказать, чем утешить могли мы их? Но горе, поняв своим бабьим чутьем, ты помнишь, старуха сказала: «Родимые, покуда идите, мы вас подождем». «Мы вас подождем», — говорили нам пажити. «Мы вас подождем», — говорили леса. «Ты знаешь, Алеша, ночами мне кажется, что следом за мной их идут голоса. По русским обычаям только пожарища, на русской земле раскидав позади, на наших глазах умирали товарищи, по-русски, рубаху рванув на груди. Нас поле с тобою пока еще милуют, но трижды поверив, что жизнь уже вся, я все-таки горд был за самую милую, за горькую землю, где я родился, за то, что на ней умереть не завещено, что русская мать нас на свет родила, что бой провожая, нас русская женщина по-русски три раза меня обняла». Вот на этом стихотворении, братья и сестры, и закончили все попытки интернационалистов, троцкистов убить душу русского человека, убить любовь к своей земле. Война все расставила по местам. Не зря Иосиф Сталин сказал послу США Гарриману: «Они сражаются не за нас, они сражаются за свою вечную матушку Россию». Вы знаете, дорогие братья и сестры, летом 41-го года очень редко давали медали и ордена. Большинство героев тех боев остались безвестными. И в похоронках, которые получали их родные, очень часто написано было: «Пропал без вести». Но именно они заставили забуксовать прекрасно отлаженную машину вермахта. Именно их подвиг заставил германских генералов назвать лето 41-го года летом несбывшихся надежд, летом успехов, которые так и не переросли в победу. А высшей точкой этого упорного сопротивления станет битва под Москвой. Немецким генералам удастся блестяще осуществить начало операции «Тайфун». В очередной раз танковая клиния вермахта сумеет окружить под Вязьмой войска Западного резервного фронтов, и танки Гота и Гудериана устремятся на беззащитную Москву. Но в котлах под Вязьмой будут упорно сражаться, пытаясь пробиться на восток, гибнущие окруженные армии. И немцы будут в бинокле видеть Москву, но им не хватит всего чуть-чуть, совсем немного. И последует полный разгром немецко-фашистских войск под Москвой. Первый разгром непобедимой германской армии, покорившей всю Европу. И Гитлеру придется отдавать приказы, напоминающие знаменитый сталинский «ни шагу назад», который был потом в 42-м году произнесен. Именно Гитлер первый, впервые на этой войне, стал формировать заградотряды, чтобы сдержать отступление немецких войск, разбитых под Москвой. В этой нашей победе в заснеженных полях под Москвой была заслуга тех бойцов и командиров, которые не сдавались, не бросали оружие и упорно пробивались на восток тяжелым и трагическим летом 41-го года. И не случайно Константин Михайлович Симонов после смерти завещал развеять свой прах над полями и лесами Белоруссии, где шли в 41-м тяжелейшие бои. Некоторые упрекают, это говорит не поступок православного человека. Я не берусь судить Константина Симонова. Он хотел лежать вместе с теми солдатами, с которыми в 41-м году, в тяжелейшие дни этого страшного трагического лета, стоял насмерть в этих лесах белорусских. Конечно, это выглядит по-язычески, но военный журналист Симонов прошел всю войну, повидал очень много. Он видел и то, как Кейтель подписывал капитуляцию Третьего рейха и захотел лежать вместе с теми бойцами и командирами, что остались в безвестных могилах в белорусских лесах летом 41-го. Желал быть и после смерти с теми, чей подвиг, пройдя всю Великую Отечественную, Симонов очень высоко ценил. Впереди были еще долгих 4 года страшной войны. Летом 41-го года учились воевать, и учились бить немцев все. И Жуков, и Рокоссовский, и рядовые бойцы и командиры, учился и Сталин. учились ценой тяжелого опыта и большой крови, больших потерь. Слишком серьезным и сильным был враг. И враг этот поблажек в учебе не делал. За любую ошибку беспощадно спрашивал реками крови. Была и тяжелейшая, необыкновенно кровопролитная, но так и не увенчавшаяся успехом битва за Ржев. Были тяжелые поражения в Крыму под Харьковом. Немецкие танки вышли к Дону, и грозно и сурово прозвучал знаменитый приказ номер 227 «Ни шагу назад». А затем был Сталинград. Величайшая битва закончилась полным разгромом германских войск, уничтожением и пленением лучшей 6-й армии вермахта вместе с фельдмаршалом Паулюсом. Германия покрылась траурными флагами. Затем на Курской дуге немцы сосредоточили последнее достижение сумрачного германского гения. Новые мощнейшие танки «Тигры» и «Пантеры», самоходки «Элефант». Операция «Цитадель» была последней отчаянной попыткой повторить «Блицкриг». Но это был уже не 41-й год. Германский бронированный зверинец не смог прорвать советскую оборону. Поля под Курском стали могилы для «Панцерваффен». А вскоре в воздушной битве над Кубани в 43-м сошлись лучшие асы Люфтваффе и советских ВВС. И наши летчики в упорных схватках сломили германских асов. И после этого не уступали инициативу. Уверенно на своих Яках и Лавочкиных расчищали небо от мессершмиттов и фокеров. В 41-м году под Тулой Катуков со своей одной танковой бригадой, несколько бригад, представляете, все, что оставалось к зиме от советских мехкорпусов, сумел остановить мощную танковую группу прославленного Гудериана, знаменитого танкового гейнца, который рвался к Москве. В 43-м на фронте успешно действовали созданные танковые армии Катукова и Ротмистрова. Урал выковал русский меч, не уступающий по мощи Тевтонскому. И ровно через 4 года, после начала этой войны, 22 июня 44-го года, 70 лет назад, ровно 70 лет назад, дорогие братья и сестры, из тысяч советских орудий прозвучали первые залпы операции «Багратион». В этих же местах, где в 41-м они рвали нашу оборону, рвали немецкие танковые клинья, двинулись вперед советские войска, и уже немецкие части пытались прорваться из котлов под Витебском и Бобруйском. Над забитыми отступающими войсками переправами, которые 4 года назад утюжили юнкерсы, звено за звеном непрерывно заходили на штурмовку грозные ивы. Дороги Белоруссии были забиты колоннами разгромленной и сожженной немецкой техники. И негде было бегущим немцам укрыться от ударов русских штурмовиков. А вперед неудержимо рвали советские танковые армии. Стремительные 34-ки громили немецкие тылы, штабы смыкали клещи, не давая германским войскам вырваться на запад. В 44-м мы сполна расплатились за тяжелое лето 41-го. Разница была лишь в том, что внезапному удару подверглась не армия мирного времени, какой была Красная армия в 41-м году, летом 41-го, а немецкая армия, воюющая с 39-го года и основательно подготовившаяся к обороне. Германские войска стояли в серьезно укрепленных за много месяцев линиях обороны. Витебск, Минск, Бобруйск были превращены в мощные укрепрайоны и именовались городами-крепостями. Рубежи обороны протянулись на 250-270 километров, а местность способствовала подготовленной обороне: болота, реки, естественные преграды. Войска армии «Центр» — 63 дивизии, 3 бригады, 3,5 тысячи орудий, 900 танков и штурмовых орудий, 1350 самолетов. И в результате операции «Багратион» 70 лет назад наступление на фронте в 1000 километров советскими войсками было полностью разгромлена и уничтожена в Витебских и Бобруйских котлах группировка германских войск «Центр». Всего за месяц, представляете, за месяц советские войска продвинулись на 550-600 километров и вышли к реке Висла. После операции «Багратион» по Москве, наконец, сумели пройти немецкие генералы. И шагали они во главе колонны 60 тысяч пленных германских солдат и офицеров. А за ними пожарные машины смывали грязь. И вспомним, как сурово, с каким достоинством смотрела Москва на колонну пленных немцев, этих сверхчеловеков. И произошло это, дорогие братья и сестры, 17 июля, в день памяти святого царя-мученика. Это и был самый настоящий блицкриг, русский блицкриг. Затем была Висло-Одерская операция, еще один образец классического блицкрига. великолепно выбранное направление главных ударов, мощнейшие авиаудары и артподготовка, после которого бронированные кулаки концентрированными ударами умело прорывают оборону противника. И затем стремительные, неудержимые прорывы вперед гвардейских танковых армий и корпусов, уничтожение окруженных группировок врага. Мы научились воевать. Учились дорогой ценой. Но в 45-м воевали гораздо лучше грозного врага. Русская сила сломала тевтонский меч. И не случайно, дорогие братья и сестры, Берлин штурмовали 3-я ударная армия генерала Василия Ивановича Кузнецова и 8-я ударная Василия Ивановича Чуйкова, бывшая 62-я. Мы недавно вспоминали с вами, в прошлом году, празднуя 70-летие победы под Сталинградом, как бойцы 62-й армии Чуйкова удерживали пятачок на правом берегу Волги в Сталинграде. И эти последние метры так и не смогли пройти германские солдаты. И теперь бойцы Чуйкова добивали врага в его логове, на берегах Шпрее. А генерал Кузнецов летом 41-го упорно пробивался со своей поредевшей армией из германских котлов. Он выходил из так называемое «бутылочное горло» у Волковыска, сбивая немецкие заслоны на переправах через Неман. Вновь оказывался в окружении и в очередной раз пробивался к своим, разрывая железные клещи танковых групп Гота и Гудериана. Затем Кузнецов участвовал в битве под Москвой, сражался под Сталинградом, освобождал Минск. И великая правда была в том, что бойцы 150-й стрелковой дивизии, 3-й ударной, водрузили над Рейхстагом Знамя Победы. В тяжелейшие, страшные дни октября 41-го года 16-я армия Рокоссовского, напрягая последние силы, сдерживала врага на Истре. Один из военных корреспондентов «Красной звезды» Трояновский побывал в те дни в штабе Рокоссовского. И командарм подарил корреспонденту карту Европы. Представляете, карту Европы. По просьбе Трояновского Рокоссовский оставил на карте свой автограф. Константин Константинович написал: «Воюя под Москвой, надо думать о Берлине. Советские войска обязательно будут в Берлине». Подпись и дата. Подмосковье, 29 октября 41 года. В победном мае 45-го Трояновский с этой картой сумел попасть в штаб Рокоссовского. На Чтава 2-го Белорусского подписался на карте по словами Маршева: «В Берлине встретились, удостоверяю», и поставил печать. Константин Симонов назвал свой роман «Живые и мертвые». Наш Господь Иисус Христос не Бог мертвых, но Бог живых. У Бога все живы. И в победном мае 45-го, когда Великая Победа совпала с Пасхой, радовались все. И те, кто сумел от Москвы и Сталинграда дойти до Берлина и расписаться на Рейхстаге, и те, кто погиб в Брестской крепости, был убит под Ржевом, пал, защищая Севастополь на Курской дуге, при форсировании Днепра, Одры, Вислы, те, кто погиб, добивая врага в его логове. Вечная память и вечная слава всем бойцам и командирам, которые в июне 41-го года приняли на себя страшный удар военной машины Третьего рейха и выстояли. Низкий поклон им за великую победу. Пример их стойкости и мужества должен давать нам силы сегодня. И борьба с новым либеральным фашизмом, который не менее жесток, чем германский нацизм, уже идет на русской земле. И наши русские люди, великороссы и малоруссы, все они принадлежат великому русскому миру. И наши русские люди гибнут сегодня, сражаясь с этим фашизмом в Славянске и Краматорске, в Донецке и в Луганске. Но будем помнить, как в 41-м году Василий Теркин одну политбеседу повторял: «Не унывай, и не будем опускать руки». Война ведется, иногда ведется иными методами. Может быть, мы несем сегодня тяжелые потери, но мы учимся воевать. И сдаваться русский человек не собирается. Мы же с вами дети и внуки победителей в Великой Отечественной войне. Вспомним слова Теркина: «Не взорвемся, так прорвемся. Будем живы, не помрем. Срок придет, назад вернемся. Что отдали, все вернем. Будет освобожден и город-герой Киев. Будет освобождена и красавица Одесса». Вспомним слова, с которыми в грозном 41-м году Сталин обратился к народу: «Наше дело правое. Враг будет разбит, и победа будет за нами». А на медали, которую одевают ветераны 9 мая, мы видим надпись: «Медали за победу над Германией в Великой Отечественной войне». Какая надпись выбита, дорогие братья и сестры? «Наше дело правое. Мы победили». Да воскреснет Русь святая молитвами святых царственных мучеников всех святых в земле российской просиявших. Пресвятая Богородица, спаси нас.
В студии радиостанции «Радонеж» был наш обозреватель Виктор Саулкин.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72-92 FM.
Ну а теперь слово журналисту Елене Смирновой.
Коломенские четки. Цикл передач о городе Коломна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы начинаем третью передачу из этого цикла. И я напоминаю, что предыдущая передача была посвящена Коломенскому елеону, храму Вознесения Господня в городе Коломне. Известный историк, поэт, прозаик, краевед Роман Вадимович Гоцко-Словацкий нам рассказал о том, что, как правило, в этом храме служили родичи святителя Филарета Дроздова. Слушайте продолжение передачи о Вознесенском храме в городе Коломна, о том, как в этом храме служили подвижники благочестия и чем этот храм был знаменит для Коломны и для России.
Как правило, настоятели Вознесенской церкви были так или иначе связаны с филаретовской роднёй. Наиболее ярким примером можно привести настоятеля Вознесенской церкви, который служил после отца Родиона Сергиевского. Это отец Иоанн Никольский. Он происходит из окрестности Коломны, и он был женат на внучатой племяннице владыки Филарета. То есть вот эта вот филаретовская линия, филаретовская связь, она по женской линии, так сказать, продолжилась. Вот при отце Иоанне как раз была заложена традиция, очень характерная для именно Вознесенского прихода, это попечение о болящих. Дело в том, что недалеко от храма, буквально вот рядом с оградой, на месте бывшей усадьбы купцов Шевлядиных, которые издавна жили здесь чуть не 17 века, вот эта усадьба Шевлядиных была куплена коломенскими благотворителями Кисловыми и Шараповыми. И здесь была учреждена первая в Подмосковье городская больница. Причем святитель Филарет, он имел самое прямое отношение к этой больнице, потому что благотворители хотели здесь устроить не только больницу на 20 коек, но и помещение для родильниц, то есть родильный дом. И для этого потребовалось вмешательство владыки, потому что начальство этого не разрешало. Благотворители обратились к своему земляку, к святителю Филарету. Владыка похлопотал, и вот в 1835 году была учреждена окончательно эта больница. Ну и, естественно, попечение о болящих, крестины, отпевания, елеопомазания, требы различные, они совершались вознесенским клиром. Было положено определенное жалование, вначале 50 рублей в год, но позднее, в зависимости от колебаний курса, это жалование повышалось, и к концу XIX века составляло 150 рублей в год.
Это много?
Это прилично. Это прилично. Это даже больше, чем многие церкви имели доходов годовых с процентных бумаг. И это позволяло так поддерживать быт здешних священников и священнослужителей, церковнослужителей на достаточно хорошем уровне. Вообще характерно для Коломны, что храм имел, каждый храм имел то или иное социальное служение. Кто-то...
Но тогда оно как-то так не называлось ведь.
Ну, естественно, да.
Это были дела милосердия, да?
Да, дела милосердия. Кто-то опекал дом престарелых, кто-то помогал бесприданницам, невестам, собирали общим, так сказать, всем миром на приданое бедной невесте, чтобы она не чувствовала себя, так сказать, ущербно, выходя замуж. Ну, а вот в Воскресенской церкви было такое служение медицинское, которое продолжалось вплоть до начала XX века, оно не прерывалось. Надо заметить, что, конечно, Вознесенская церковь имеет и литературную историю тоже. Из семьи вознесенских диаконов вышел священник отец Николай Марков, который имел к церковной истории Коломны самое прямое отношение. Вообще говоря, он московский священник, московский батюшка. Но он, дело в том, что он не порвал связи родственных с Коломной. Он помнил свои вот детские, юношеские годы, когда он воспитывался при этой церкви. Вот, человек был чрезвычайно широких взглядов, просвещенный, очень грамотный. Характерно, что первоначально он хотел пойти по армейской части. Вы представляете, служить офицером. Но не взяли его в армию, потому что у него было зрение слабее, чем положено, и он пошел по, так сказать, стопам своих родичей и, в конце концов, стал священником московским. Но вот эта широта его взглядов, она отразилась очень ярко на его жизни. В частности, вот известен его труд «Коломенская епархия». Вот это был первый человек, который впервые серьезно, по-настоящему, научно рассмотрел историю Коломенской епархии от ее основания до конца, до 1799 года. В известном смысле эта работа имеет значение и в настоящее время. То есть она не утратила свои научные ценности. Хотя, конечно, у нас сейчас сведения о Коломенской епархии значительно больше, чем в конце XIX века. Вот эта вот книга «Коломенская епархия» вышла в 1888, по-моему, году. Это свидетельствует вот о такой связи московского и коломенского духовенства. Эта связь, она очень характерна была. Часто коломенские священники становились настоятелями московских храмов. Это случалось сплошь и рядом. Еще одна литературная тропинка пролегает уже через XX век. Тропинка, которая опять-таки связана с диаконами. Вот был такой диакон, отец Алексей Соколов. Из его семьи вышел сын священник, будущий отец Сергий, и дочь Мария Алексеевна Соколова, который стал врачом-терапевтом, очень авторитетным, кстати говоря, в Коломне. Так вот, в 1917 году она вышла замуж за будущего знаменитого писателя Бориса Пельника, Вагау Пельника. Она двоих детей родила ему. Но венчались, что характерно, они не в Вознесенской церкви, а в храме Николы в Старках, близ Коломны, в селе Черкизове. То есть вот в этом, как я вижу, проявилось неблаговоление отца Алексея к вот этому браку. Вот. И он оказался не очень удачным, потому что, в конце концов, в 1924 году они вынуждены были расстаться. Но у них сохранились очень теплые дружеские отношения, и Пельняк часто бывал у своей первой семьи в Коломне неоднократно.
Роман Вадимович, а были ли здесь новомученики в храме Вознесения Господня в Коломне?
К сожалению, Господь не отметил новомучениками вот этот престол. Вообще говоря, печальные, конечно, события происходили в Коломне и на Вознесенском престоле в 30-е годы. Вот в 29-м году началась активная антицерковная борьба, вторая волна страшных гонений, когда священников арестовывали, ссылали, масса храмов закрывалась. Но вот на Коломенском посаде не сразу закрылся Вознесенский храм. По некоторым сведениям, он служил до 1934 года. Но гонения, конечно, коснулись его и раньше. Ну, во-первых, его ограбили под предлогом помощи голодающим. так называемая помощь голодающим, 1622 год, огромное количество серебра и сосудов церковных, и рис с икон, тончайшей работы, драгоценное, так сказать, наследие наших мастеров-ювелиров, которые бесценными работами украшали коломенские храмы. Все это было пущено на, так сказать,
на переплавку,
на цветной лом, который, конечно, в сотни, если не в тысячи раз был дешевле работы, которая была вложена в эти хоругви, в эти оклады, в эти церковные сосуды. Это же были великие произведения русского прикладного искусства, русского церковного православного искусства.
Что же было такое с людьми? Такая ненависть к красоте. Откуда это?
Ну, затмение нашло русский народ. Попустил Господь вот этому затмению. Трагические, конечно, события, которые я не могу понять. Но оставалось полгода потерпеть до конца мировой войны. И у нас был бы Константинополь, были бы проливы в руках. Вы понимаете? Уже был подписан договор о передаче этого города. И вот, благодаря вот этой слабости и, конечно, немецкому командованию, которое вложило очень много денег в большевиков и в пропаганду, произошел вот этот несчастный Октябрьский переворот. Ну и, к сожалению, народ духовно в это время был ослаблен, потому что надо признать, что с Петровских реформ церковь все-таки была порабощена государством. Она превратилась в министерство духовных дел.
Да.
А раз это часть казенного аппарата, то доверие к нашему поповству, к нашему священству, оно было уже ослаблено. Это привело и к росту ересей, раскольнических сект и к росту обмерщения народа. Поэтому духовно, конечно, народ был очень травмирован, и вот так вот получилось.
Ну, а вот, о чем говорить, если причастие один раз в год,
да,
причем должны были сообщать, отчитываться, причастился,
да, фиксироваться,
или нет, фиксироваться, да, да, да. Даже вот свидетель Игнатий Брянчанинов, который в юности пытался каждую неделю исповедоваться, был вызван к архиерею. С какой-то стати ему надо так часто исповедоваться, и что это такое из рук вон выходящее, и зачем ему...
великий грешник такой.
Да, и зачем это ему вдруг причащаться? И что это за старцы такие, которые велят это делать.
Ага. Вот, так что и в Коломне тоже сложилась очень большая часть вот этих людей, которые крайне негативно относились к церкви. Туда не только, так сказать, евреи входили, но и это была часть интеллигенции.
Русской.
Особенно вот эта вот русская просвещенная интеллигенция пренебрежительно, негативно относилась к церковно-православной традиции. И среди рабочих, к сожалению, это тоже было распространено. То есть было на кого опереться. Хотя мне хотелось бы подчеркнуть, что в основе Коломны, конечно, до 30-х годов она оставалась православной. Вот, это все-таки купеческий город, купеческо-мещанский город, традиция ктиторства, традиция православной веры глубокой была очень характерна. Строили же приходы и их обихаживали, поддерживали не на приходские деньги, не на то, что вот простые, так сказать, горожане пожертвуют, а в основном у каждого храма имелся свой ктитор, несколько ктиторов, для которых эта церковь была как бы домовая. И вот эти богатые жертвователи, они поддерживали эти свои храмы. И, естественно, было такое в некотором роде соревнование. У кого церковь красивее, у кого колокола больше, колокольни выше и так далее, и так далее.
Ну да, звоны ходили слушать, хоры ходили слушать, диаконов.
Вот. Были семьи, которые специально жертвовали на колокола. Были семьи, которые увлекались вот церковным пением. В некоторых храмах вводилось общее пение, вот в храме Михаила Архангела, например. Вот когда, представляете себе, хор в 200 человек, вот когда все прихожане соберутся и грянут литургию. Просто неземное какое-то
ощущение
было.
Да, и зрелище, и ощущение.
Да.
А хоругвеносцы, да, когда выходили в костюмах,
да,
с хоругвами.
Да, у нас было же общество хоругвеносцев. Богатейшие, самые крепкие, сильные люди, они вот в особой форме ходили с этими хоругвями. Это был особый такого рода, ну, духовный спорт, что ли, если можно так сказать. Ну и в храме Вознесения, конечно, вот эта церковность мощная, она сохранялась. И особое значение в этом плане имел, конечно, владыка Феодосий Ганицкий. Это исповедник наш великий, он умер своей смертью, но в заключении, в узилище. Не был расстрелян, но, так сказать, кончил жизнь свою в ссылке, недалеко от Коломны, кстати, в Луховицах. И сейчас его честная мощь покоится в Старогалутином Богоявленском монастыре. Ну и при жизни, естественно, он благотворил Коломне. И вот что характерно, ересь обновленчества, которая в Коломне тоже была, она города в основном не коснулась. Потому что прогрессивные, продвинутые батюшки, в кавычках прогрессивные, они боялись владыки. Он очень строго следил за вот этими поползновениями. Ты имел огромный авторитет на приходах, огромный авторитет вообще у верующих Коломны. И при нем Коломна переживает, как ни странно, как это не поразительно вообще, церковное возрождение. То есть, с одной стороны, да, изымали вот эти сокровища церковные для помощи голодающим, грабили церкви, и в то же время устраивались грандиозные общегородские ходы и на семи на Троицу, и на Покров, вот это вот традиционные коломенские крестные ходы.
И это в советское время.
Советское время, вы представляете себе?
Нет,
не представляю. Когда гонения на церковь были, когда запрещали церковные звоны, устраивались грандиозные шествия, перед которыми блекли вот эти вот первомайские демонстрации. Конечно, владыка Феодосий имел огромное влияние на церковную жизнь. И он служил в Вознесенском храме в том числе. Он регулярно посещал все приходы и следил, так сказать, за церковным обиходом, за богослужением. Вот это парадокс, понимаете, поразительный. То есть, с одной стороны, гонения, с одной стороны, всяческие, так сказать, препятствия церковной деятельности. Но то, что церковь отделилась от государства, это послужило огромным толчком к возрождению.
Ну, ничего удивительного, это духовное сопротивление. Оно да. было, а как же, Господь ведь помогал, выявлял ведь, наверное, козлищ, да, и овец своих. Вот так мы и выявляемся, проявляемся в такие моменты жизни. А так, если в обыденной жизни, как мы можем, если у нас такое расслабление идет?
Конечно, вот эти вот гонения страшные, первая, вторая, третья волна, особенно вот кровавая была третья волна в 30-е годы, когда священников расстреляли чуть не поголовно, она привела к удивительному событию. Русская церковь, вот крови новомучеников, очистилась вот от этой коросты, так сказать, государственного православия, в кавычках. И, конечно, и Коломна тоже, вот она омыта кровью своих новомучеников, у нас их десятки. Но, к сожалению, вот отец Алексей Миролюбов, который служил в этом храме в 30-е годы, не стяжал этого новомученического венца. Когда храм закрыли в 34-м году, он перешел в храм Богоявления в Гончарах, единственную незакрытую церковь, и там был арестован. И, не выдержав пыток, оговорил себя, вынужден был оговорить, вот вынужден был признаться в, так сказать, существовании фантастического какого-то нелепого контрреволюционного заговора, которого, конечно, в природе не существовало. Но я не могу и никому не советую его осуждать, потому что мы не знаем, как мы себя повели бы на его месте.
Это
нас
правда.
Не пытали,
да, да.
Вот, нас непрерывно на протяжении многих суток не избивали, не дай Бог нам такое испытать. Он, к сожалению, не выдержал, но оказался не святой.
Ну, но что был поделать? Расстрелян он, да, по-моему, в Бутово.
Да, он был расстрелян в Бутово, причем, что характерно, на Покров 14 октября 1937 года.
Вот. Это о многом говорит.
Да, и это, так сказать, совпадение, в кавычках совпадение, говорит о многом. Вот, то есть, несмотря на какое-то внешнее отступление, может быть, он все-таки не отрекся от Христа и принял мученическую смерть.
Божья Матерь его покрыла покровом. Недаром да. здесь у вас ока называется...
Поясом Богородицы. И вот факт, который меня поражает. Ведь вы понимаете, священников ведь тогда уговаривали. Отрекись от Христа. Скажи, что ты врал народу. Что ты не веришь в Бога и, так сказать, Бога нет. И что меня поражает, люди ведь не одни, но очень редко кто отрекался и предавал свое священническое звание. люди, казалось бы, так сказать, может быть, даже и не святой жизни, обычные наши русские попы, но ни один из них, почти ни один из них Христа не предал, то есть люди осознанно шли на смерть. Даже те, кто, так сказать, не удержался, кто вынужден был признать, что они в какой-то там контрреволюционный заговор учреждали против советской власти, все равно они по большому счету оставались православными христианами, православными пастырями, вождями и принимали вот такую жестокую, мучительную кончину.
Когда был закрыт храм Вознесения Господня в Коломне?
Вот по некоторым сведениям около 1934 года. То есть он не сразу был закрыт, ни в 29-м, ни в 30-м году, когда основная масса церкви закрывалась. Какое-то время он еще существовал. Ну, потому что не центральный, не кремлевский, и какое-то время его можно было терпеть. Ну, в силу того, что много верующих было. Но, в конце концов, закрыли около 1934 года. К сожалению, вот это закрытие, оно очень печально сказалось на внешнем облике. Я не сказал о том, что значительной частью, одной из самых характерных частей внешнего облика Вознесенской церкви была чудесная литая чугунная ограда. Вот эти вот белокаменные столпы, белокаменные порталы, входы, они связывались между собой литыми звеньями, на которых растительные орнаменты переплетались с головками херувимов. Изумительной красоты литье. Я думаю, что вот оно тоже казаковского времени было. Ну и, конечно, вот варварски выломали эти звенья. Вместо роскошной ограды поставили косой деревянный забор. Но я понимаю, что советскому человеку не нужна красота. Зачем ему красота? Ему же нужно социализм строить. Но все-таки в этом какое-то безумие видится. Ну, хотя бы одно звено сохранили в музее для будущих поколений, чтобы видели работу, искусственную работу русских мастеров. Вот это печальное событие, печальное вот это состояние, оно отразилось на внешнем облике церкви, и у меня в свое время был написан сонет, посвященный этому храму, который вот это печальное состояние отражает и величие, и в то же время красоту. Вознесенская церковь. Начало нам у звона Вознесенья, и мы росли зеленую травой под этой золотисто-серой сенью, под этой величавой главой, и в сердце, как в луга весной, втекали, беря в неосязаемый полон потоки этих стройных вертикалей, повторы этих сдвоенных колонн. Но мы отверглись праведного дара, мы превратили жизнь в кошмарный сон. Предел Екатерины и Варвары безумными руками осквернен, и все же нас влечет, влечет невольно под сень давно умолкшей колокольни. Вот эта первая строка, начало нам у звона Вознесения, говорит о том, что рядом располагался родильный дом вот в 40-е и 50-е годы. И я в том числе родился вот у звона Вознесения. Поэтому мне храм особенно дорог, конечно. И все коломенцы вот этого времени, они, так сказать, могут воспринимать Вознесенский храм как свой родной.
У каждого из нас в детстве был такой свой храм. Каждый из нас родился рядом с храмом, либо полуразрушенным, либо еще действующим, как я. И у меня, к счастью, сохранилось в детстве воспоминания именно о действующем храме, где я буквально играла. Но как бы хорошо, чтобы эти все наши воспоминания мы не заморали таким образом жизни, при котором эти храмы ломаются, уничтожаются, чтобы мы все-таки оставались верны Богу, чтобы мы возносились в небо, как возносится необычайная колокольня Коломенского Елеона. А что, в музее ничего здесь не свозили? Какой-нибудь местный Барановский?
В музее довольно приличное собрание церковных ценностей, но, к сожалению, оно все-таки по сравнению с тем, что было, крошечное. Потому что музей формировался, прости Господи, как историк революционный. Вот. Я в нем 10 лет отработал, знаю, так сказать, изнутри всю эту работу. Я там подпольно занимался литературной и церковной историей. Вот у каждого музейщика была, кроме основной, так сказать, линии, еще своя подпольная. Но вот я подпольно занимался историей коломенских церквей. Там есть, конечно, интересные предметы, Но, к сожалению, это не то. Коломна была городом резных рельефных икон. У нас много было вот этих, так сказать, статуй и образов рельефных. Вот это не приветствовалось церковным началом.
Откуда же это? Это не Запад, Коломна?
Коломна не было распространено. Вот и когда приходил указ о ликвидации вот этого священного изображения, его часто загораживали вот эту нишу, большим образом прятали. Благодаря этому сохранилось большое число резных икон вот вплоть до начала 20-го столетия. Но потом их изъяли, свезли в Кровеческий музей, сложили их на склад в Маринкину башню Коломенского Кремля, а потом сожгли. Потому что Маринкина башня была передана электроотделу, хранить, так сказать, их было негде. И вот решили их распилить на дрова и сжечь. Это поразительное вообще кощунство. Это удивительные памятники. Сохранилось только два рельефных образа. Белокаменный средневековый образ предстояния святого апостола Иоанна Богородицы с младенцем и Богоматерь Страстная в храме Богоявления Гончара. Остальные все уничтожены. Если что-то из Вознесенской церкви, я точно не знаю. По-моему, нет. По-моему, нет. К сожалению, вот этот период разорения, он продолжался очень долго. Как правило, церковные здания изымались, отнимались у верующих под предлогом культурно-просветительского использования. На самом деле, вот это вот культурно-просветительское использование превращалось в обычные склады, которые никак не поддерживались и эксплуатировались на износ. Вот единственная церковь, которая, но более-менее соответствовала культурному, так сказать, назначению, это вот музей в храме Михаила Архангела. Остальные все крайне печальную участь пережили. Вот этот склад, он был в Вознесенской церкви тоже. Причем это был склад горюче-смазанных материалов и химикатов при соседней фабрике «Текстильмаш». И естественно, что вот эти вот химикаты, эти ГСМ, они крайне печально воздействовали на живопись. Храм ведь был перед закрытием расписан, он был в начале 20 века украшен новой росписью в стиле такого васнецовского модерна. Но эта роспись, она оказалась такой багряницей. И все это сказалось крайне печальным образом и на состоянии иконостаса, на состоянии икон, и на состоянии настенной живописи. Сейчас мало что от нее сохранилось. И не знаю, будет ли возможно вообще эти остатки как-то отреставрировать.
Но он как бы сам и реставрируется, потому что, когда я первый раз приехала, я увидела золотые нимбы, золотые кресты, которые самообновляются в этом храме.
Да, некоторые участки вот этой живописи не обновляются. То есть вот эта вот пелена забвения, вот эта вот тьма атеистическая, она сходит с настенных образов. Ну, посмотрим, удастся что-то, может быть, удастся отреставрировать. Но, к сожалению, и внешний вид церкви очень пострадал. Хотя по сравнению с другими храмами она, в общем, сохранила свое великолепие. Не только вот Казаковская ротонда, но и трапезная, которая, кстати, была выстроена при отце Родионе Сергиевском в 1808 году. Вот я забыл сказать об этой трапезной.
При зятии святителя Филарета.
Святителя Филарета. Очень эффектная постройка, которая заставляет... Это уже высокий классицизм, это уже ампир, который заставляет вспомнить римское величие. Вот эти базилики, эти термы римские. Входишь в эту трапезную, как в какой-то необыкновенный римский дворец. Ну и вот она соединила ротонду и отдельно стоящую колокольню. Получился такой великолепный праздничный ансамбль, который сохранили, вот, уважая, так сказать, руку мастера, уважая Казакова. Основные храмы Коломенские, они утратили свои звонницы, а вот в Коломне Вознесенская звонница сохранилась. То есть вот этот Коломенский елеон, он не только символически, но и зримо сохраняет свое вот это вознесенское начало.
Мы это взором, вертикаль, да, в небо, устремленность,
да,
в небо.
Взором возносимся по этой вертикали, и особо отважным людям можно даже пройти вот этим извилистым ходом наверх и оттуда увидеть потрясающую колонну с высоты птичьего полета.
Дорогие радиослушатели, закончилась наша передача о Коломенском елеоне, о храме Вознесения Господня в городе Коломна. В этой передаче приняли участие настоятель этого храма, священник Алексей Виноградов и писатель, краевед, историк и поэт Роман Вадимович Словацкий. Вы прослушали третью передачу из цикла «Коломенские четки». Вела передачу журналист Елена Смирнова.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас в церковную лавку «Сретение». Здесь широкий выбор книг, ювелирных изделий православной тематики, рукописных икон и подарков. Адрес магазина: Большая Лубянка, 17, Сретенский монастырь. Работает с 9 до 20 часов. Интернет-магазин «Сретение.ру». Каждому покупателю подарок. 14 июля в Доме музея Станиславского в Леонтьевском переулке 6 в 19 часов состоится сольный концерт Романа Демидова «О, если б мог выразить в звуке». Роман Демидов – лауреат международных конкурсов, обладает уникальным голосом с редким красивым тембром. Певец часто представляет русскую культуру за рубежом. Сохраняя народные традиции и музыкальную культуру, он представит новую программу арий из опер, русских народных песен, романсов и духовной музыки. Билеты можно приобрести по телефону 8-915-250-99-73, 8-915-250-99-73. В храм преподобного Серафима Саровского в Раеве, расположенный недалеко от метро Медведково, требуется повар в трапезную. Обращаться по телефону 8-963-772-72-73, 8-963-772-72-73.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Александра, Елисаветы, Любови, Георгия, Анны с очадами, Александра, Екатерины с очадами, болящие Евдокии, Сергия, младенцев Елены и Виктора, Алевтины, Ларисы, Сергия, Виктора, Наталии, Ольги, Татьяны, Сергия, Дмитрия, Иулии, Ираиды, Людмилы, Людмилы, Сергия, Нины, Елены, Людмилы, Тамары, Александра, Ларисы, Евлалии, Любови, Матроны.